Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей итоговый выпуск программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В Чечне совершено нападение на военную колонну. В Ингушетии 7 человек стали жертвами теракта. Иран отверг предложенный ЕС компромисс по его ядерной программе. В Курчалоевском районе Чечни обстреляна военная автоколонна. 5 военнослужащих убиты, еще 6 получили ранения. Нападение было совершено в среду утром в районе населенного пункта Никихита. В Ингушетии в результате теракта убиты 7 человек. Среди погибших заместитель главы МВД республики Джабраил Костоев. С подробностями корреспондент Радио Свобода Муса Хасанов.
Когда следовавший селение Якажево в город Назрань автокортеж, состоявший из джипа, в котором находился Костоев, и двух автомашин «Волга» с его охраной, сравнялся с припаркованным на обочине трассы автомобилем «Жигули» 9-й модели, раздался сильный взрыв. Мощность этого взрыва, по утверждению сотрудников МВД Ингушетии, была равна 100 килограммам тиловом эквиваленте. Радиоуправляемая мина находилась в багажном отделении автомашины «Жигули». Взрывной волной бронированный джип Костоева отбросило на 29 метров. Костоев, его личный водитель и дежурный охранник погибли на месте. Также погибли и 4 мирных граждан, жители Ингушской республики. Прокуратура Ингушетии считает, что покушение, второе за этот год, на Костоева совершено маджахедами подразделения «Назрановский джамаат» с одобрения Шамиля Басаева. Муса Хасанов для Радио Свобода, Ингушская Республика.
Ставропольский краевой суд приговорил обвиняемых в нападении на Буденновск Резвана Минкаилова и Магомеда Таймасханова к 11 и 12 годам лишения свободы. Ожидается приговор, как ожидается, в понедельник будет вынесен приговор еще одному обвиняемому Нурмагомеду Хатуеву. В 95 году боевики напали на Буденновск, 6 суток удерживали в больнице почти 2000 заложников. Погибли 147 человек, более 500 получили ранения. Совещание 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии по иранской проблеме отложено. Совещание намечалось провести 19 мая в Лондоне. Новая дата пока неизвестна. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад вновь заявил сегодня, что отвергнет любое предложение ЕС, предусматривающее отказ от производства обогащенного урана. Они думают, что имеют дело с 4-летним ребенком, предлагая дать несколько орешков или шоколадку и взамен получить золото. Сказал президент Ирана. Великобритания, Франция и Германия рассматривают возможность предоставить Тегерану атомный реактор на легкой воде в обмен на замораживание иранской ядерной программы. В Петербурге проходят мероприятия, посвященные памяти Галины Старовойтовой. Сегодня ей исполнилось бы 60 лет. Друзья и близкие собрались на Никольском кладбище на могиле Старовойтовой. В центре города открывается памятный знак, установленный в сквере, который с сегодняшнего дня будет носить ее имя. Депутат Госдумы, лидер партии «Демократическая Россия» Галина Старовойтова была убита в ноябре 1998 года в подъезде своего дома в Петербурге.
Радио «Свобода». Новости.
В Минске открылась региональная конференция Интерпола. В ней принимают участие представители лишь 12 из 45 стран Европы, входящих в организацию. Остальные, включая 4 европейских вице-президентов Интерпола, отказались приехать в Белоруссию. Подробности в репортаже корреспондента «Радио «Свобода» Игоря Корнея. Простите, из-за проблем с компьютером вы услышите этот материал позже. Госдума России приняла в первом чтении законопроект, препятствующий переходам депутатов из одной фракции в другую. Согласно проекту, предложенному «Единой России» и ЛДПР, если депутат Думы или регионального законодательного собрания решит выйти из партии, от которой был избран, его лишат полномочий. Исключение – случай, когда покинувший партию депутат останется беспартийным членом той же фракции. В 2007 году выборы в Госдуму впервые пройдут только по партийным спискам. В Москве активисты партии СПС провели акцию протеста против запрета на ввоз в Россию грузинских и молдавских вин. С подробностями корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский. Простите, и вновь у нас проблемы с компьютером. Переходим к другой теме. В Италии приведен к присяге новый премьер-министр Романо Проди. За несколько часов до этого Проди обнародовал состав своего правительства, направив список на утверждение президенту Джорджо Наполитано. Пост министра иностранных дел получил Массимо Д'Алема, известный в Италии политик, бывший коммунист. Левоцентристский блок Проди победил на парламентских выборах в апреле с минимальным отрывом от правоцентристской коалиции Сильвио Берлускони. Тверской суд Москвы санкционировал арест 4 активистов национал-большевистской партии, обвиняемых в хулиганстве. 13 апреля активисты НБП проводили в Москве акцию протеста против отказа Министерства юстиции России зарегистрировать партию. К участникам акции подошла группа неизвестных молодых людей и завязалась драка. Пострадал случайный прохожий. 15 мая руководитель московского отделения НБП, его заместители и еще два лимоновца были задержаны. Экс-Битл Пол Маккартни расходится со своей супругой Хейзер Миллс после 4 лет брака. Объявлено, что им было сложно поддерживать нормальные отношения из-за постоянного вторжения средств массовой информации в их личную жизнь. У Маккартни и Миллс есть 2-летняя дочь. Голливудская звезда Николь Кидман обручилась с исполнителем музыки кантри Кидом Урбаном. Кидман сообщила об этом в интервью журналу People, однако не назвала даты свадьбы. Обладательница кинопремии «Оскар» и посол доброй воли ООН Николь Кидман уже была замужем. Ее мужем с 1990 года по 2001 год был один из самых известных голливудских актеров Том Круз. И в завершении выпуска напомню об основных новостях. В Чечне совершено нападение на военную колонну. Есть жертвы. В Ингушетии 7 человек погибли в результате теракта. Иран отверг предложенный ЕС компромисс по его ядерной программе.
Ну, я не могу так вести программу совсем без ничего. Нечего сказать, поэтому спускайте какой-то аварийный ролик или что-то там такое.
Андрей, а вы можете что-нибудь говорить?
Нет, а что я могу говорить? Нет, я ничего не могу говорить.
Просим вас, вопят снэйдет, сам жена нец в эфире, тады на них. Играет, а вот с нами же делать. Тады играет, а нец не слышит. Может, вы что-нибудь поговорите, типа, начинаем?
Да, я это с чего?
Высылаем это с... оттуда, с...
В эфире ничего сейчас нет?
Попробуйте, я не знаю. Тады, йог, нажимаем микс. Я не тебе. А там еще наверху замерзло. Нас мы мама проблема у них с ней, то их вы можете какие со спустить, потому что мы с моей отец не с ней сама. Я не вам тады и техника с ней идет.
Да, его и нет, его и нет.
Но тады уж пан, а можете какие со с ней вот со спустить?
Алло? Алло? Да. Да, у нас ничего нет, у нас ничего, у нас все сломалось, у нас ничего не работает. Вообще нет. Услан нас звонит. Я позвоню, что ли? Не бессмысленно садиться в эфир, что я делаю?
Ну да, да,
да, сейчас я
вижу, что
я делаю. Что я, пусть идет этот самый, я...
Не, ну, вообще запустит emergency.
А чего там раньше не пускать? Уже сколько минут.
Слушайте «Радио Свобода». Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящем...
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
При взрыве в Назране погибли 7 человек, среди них заместитель министра внутренних дел Ингушетии. Каковы версии преступления? Премьера фильма «Код да Винчи» открывается кинофестиваль в Каннах, в том числе фаворитов конкурса. В Москве и Петербурге почтили память Галины Старовойтовой в день ее 60-летия. Чем закончится судебный процесс по делу об убийстве депутата? «Арсенал» и «Барселона» играют в финале Лиги чемпионов. Какого футбола ждать от этого матча? Такие вопросы поставила перед нами среда, 17 мая. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Я приношу извинения за то, что мы вовремя не смогли начать программу. Вся наша суперсовременная техника как-то разом отказала. Но не расстраивайтесь, за оставшиеся 47 минут я успею представить вам главные темы дня. В правоохранительных органах не исключают причастности Шамиля Басаева в организации сегодняшнего теракта в Ингушетии, в результате которого погиб заместитель министра внутренних дел республики Джабраил Костоев. Об этом заявил журналистам глава Министерства внутренних дел республики Беслан Хамхоев. Всего, по официальным данным, при взрыве заминированной автомашины погибли 7 человек. Сегодня же крупные неприятности случились у российской военной группировки в Чечне. Там погибли при взрыве 5 военных и 6 ранены. Подробности ингушской истории выяснял корреспондент Радио Свободы Юрий Багров.
В Ингушетии практически полностью перекрыты административные границы с соседними республиками. Все силовые ведомства переведены на усиленный режим несения службы. Милиционеры досматривают автотранспорт, проверяют документы у прохожих. В республике ищут тех, кто совершил теракт, в результате которого погибли 7 человек, в том числе заместитель министра внутренних дел Ингушетии Джабраил Костоев. Корреспондент Радио Свобода на Северном Кавказе Лада Леденева выяснила подробности в пресс-центре МВД республики.
Неустановленное взрывное устройство сработало в момент следования автомашины Костоева к месту работы, сообщил начальник пресс-службы МВД Ингушетии Назир Евлоев.
Сегодня приблизительно 8 часов в городе Назрань по улице Путаева рядом с домовладением номер 80 произошел взрыв. Мощный взрыв. Припаркованная к обочине автомашина, по всей видимости, ВАЗ, начиненная взрывчаткой, взорвалась в момент прохождения колонны из трех машин, в одной из которых находился Джабраил Костоев с охраной. Две другие машины, Волги, бронированные, не пострадали. Особо охранники, которые находились в этих машинах, не пострадали. Автомашина джип «Шевролет» американский, бронированный, в котором находился Джабраил Костоев. Также водитель его и охранник погибли на месте. Взрыв был такой мощности, что автомашина, в которой находилась Костоев, бронированная, 5- или 6-тонная, не уверен, точно не могу сказать, отбросила от эпицентра взрыва метров на 20. Повреждена рядом стоящие домовладения, повреждены. Также, по информации, повреждены падением на соседних улицах. Автомашина отбросила на едущую автомашину «Жигули», в которой находилось 4 жителя республики, по всей видимости, не знаю, кто они еще не определены, которые, значит, тоже там же на месте погибли.
По словам руководителя пресс-службы, это уже третье покушение на Джабраила Костоева. По факту возбуждено уголовное дело. Дело расследует Генпрокуратура России. Лада Леденева для «Радио Свобода», Северный Кавказ.
Поиск по горячим следам пока результатов не дал. Оперативные мероприятия продолжаются. Какие действия предпринимает прокуратура и по каким статьям возбуждено уголовное дело, с таким вопросом я обратился к прокурору Ингушетии Махмуду Калиматову.
Дело возбуждено одно по статьям, это 317-е, это посягательство на жизнь представителя власти, работника милиции. Вот. Потом 205-е терроризм, 105-я часть 2-я это убийство двух и более лиц. И 222-я – это ранение, изготовление оружия.
Ну, какие меры уже предприняты для поиска злоумышленников, совершивших этот теракт, и каковы мотивы этого преступления?
Ну, мотивы и версии, они одни. Он очень жестко относился. У него погибло братьев, когда нападение было в Ингушетии. Его двоюродный брат исполнял тоже обязанности министра внутренних дел. Костоев Абукар такой был. И с тех пор он, ну, сопротивлялся. Противостояли. Он так начальник ГУВД и город Назрань был. Очень жестко бандитам противостоял. Это чисто профессиональная его деятельность.
По предварительным данным, уже установлена мощность взрывного устройства. И нет, было ли приведено в действие это террористам-смертникам или дистанционно была взорвана машина?
Однозначно никаких фактов при осмотре мест происшествия, пока он и длится еще, каких-либо оснований говорить, что там смертник был, не представляется возможным. Вот я думаю, что это дистанционное управление, начиненная машина стояла на обочине. Мощность, ну, это можно только предполагать. Мне думается, по характеру это не меньше 100 килограмм. Очень большой мощности, потому что от этой машины не осталось ничего. Имеется в виду начиненная взрывчатка.
В ряде средств массовой информации указывается, что одна из версий — это криминальная разборка. Вы рассматриваете такое предположение?
Категорично нет. К нему это не подходило. У них более 8 человек погибло за эти 2 года. Я имею в виду Костоева. Там двоюродные братья, родные братья, вот так вот. У них криминал не мог быть. И все они сотрудники милиции. А потом, это не тот регион, процветающий экономически, чтобы здесь были какие-то криминальные разборки.
Говорил прокурор Ингушетии Махмуд Калиматов. Убийство высокопоставленного милицейского чиновника не первое преступление подобного рода. В последние годы похищения, нападения, избиения, подрывы автомашин и домов ответственных лиц в республике стали обычной составляющей криминальных сводок. Самое громкое нападение было совершено 6 апреля 2004 года на президента Ингушетии Мурата Зязикова. Тогда смертник на начиненной взрывчаткой автомашине врезался в кортеж главы республики. Мурата Зязикова спас бронированный «Мерседес». С вопросом, как остановить волну насилия на Северном Кавказе, я обратился к политологу Алану Кисаеву.
Ну, подобных методов два. Первый – это, наконец, введение реальной борьбы с терроризмом, проведение целого комплекса разной степени масштабности специальной работы, не только ограничивающейся спецоперациями разовыми, там, как вот недавно в Кизил-Юрте очередной раз это произошло, а профилактической работы, превентивной, с использованием агентуры и так далее, и так далее. И второе, это совершенно четко актуальная для Кавказа задача. Выведение из многочисленных коррупционных схем сотрудников правоохранительной системы.
Произошедшее в Ингушетии, это внутрирепубликанская проблема или общекавказская?
Конечно, общекавказская проблема. Если мы вспомним, что аналогичным образом развивается ситуация в Дагестане уже много лет. Если мы вспомним, что для Ингушетии это далеко не первый случай, и на соседних территориях, причем не только в национальных республиках, но и в относительно считающемся, скажем, благополучном Ставропольском крае, подобное происходило и происходило не так давно. Локально ее решать, на мой взгляд, невозможно.
Не убийство высокопоставленного милицейского чиновника в Ингушетии, насколько может изменить внутриреспубликанскую ситуацию?
Заместитель министра внутренних дел – это не номенклатура местных властей, это номенклатура федеральная. Это человек, который назначается министром внутренних дел по согласованию с президентом, то есть со структурами администрации президента России. И здесь особенно в свете вот объявленной новой кампании по борьбе с организованной преступностью, по борьбе с коррупцией, наверное, без кадровых перемен в МВД Ингушетии вряд ли обойдется. Причем эти кадровые назначения, скорее всего, будут не местного толка люди.
Говорил политолог Алан Кисаев. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Сегодняшние неприятные события на Северном Кавказе – еще одно подтверждение того, насколько нестабильна ситуация в регионе. Один из главных объектов международной критики российской политики в Чечне – наличие в республике тайных тюрем и прочих мест незаконного заключения. Москва отрицает существование такого рода тюрем, однако правозащитники утверждают, что отряды Рамзана Кадырова удерживают в неволе сотни людей, а в местах заключения распространены пытки. Об этом говорит и новый отчет Международной Хельсинской Федерации. Тему продолжит мой коллега Кирилл Кобрин.
Отчет Международной Хельсинской Федерации содержит многочисленные свидетельства бывших заключенных тайных тюрем и их родственников. Самые свежие факты относятся к апрелю этого года, самые старые – к началу Второй Чеченской войны. Согласно отчету, первоначально людей незаконно удерживали в зинданах. Со временем появились и другие виды содержания похищенных. Вот что в интервью «Радио Свобода» сказал исполнительный директор Международной Хельсинской Федерации Аарон Родес.
Есть свидетельство того, что таких незаконных тюрем становилось все больше. Отчет показывает, что существует множество видов этих мест содержания пленников. В Чечне много разных тайных тюрем.
Согласно отчету, эти тайные тюрьмы находятся в руках вооруженных формирований Рамзана Кадырова. Правозащитники называют деятельность кадыровцев незаконной и считают, что они сознательно наводят страх на население Чечни.
Большинство заключенных в Чечне – молодые люди, которые не хотят вступать в ряды кадыровцев. У этих молодых людей выбор невелик, и они находятся под жесточайшим давлением. И те из них, кто не хочет сотрудничать с Кадыровым и не находится под покровительством других вооруженных групп, могут быть похищены. Есть множество свидетельств о том, что похищенных, а их многие сотни, часто пытают, прежде всего для того, чтобы они сознались в преступлениях, терроризме и причастности к религиозным фундаменталистам. Эти пытки, применяемые в тайных тюрьмах, являются главным способом устрашения местного населения.
Аарон Родес подчеркивает, что среди незаконно удерживаемых в Чечне есть женщины и дети. Исполнительный директор Международной Хельсинской Федерации считает, что российские власти намеренно не обращают внимания на свидетельства о тайных тюрьмах и пытках в Чечне.
Конечно, они реагируют в том смысле, что отрицают эти свидетельства. Так что следует говорить о действительном внимании к огромной проблеме тяжелых нарушений прав человека в Чечне. Ситуацию в Чечне можно улучшить. Ее можно улучшить, если поступать законным образом со всеми жертвами несправедливости, если серьезно расследовать все факты нарушений и предать суду виновных на самом деле в преступлениях против человечности. Тогда появится возможность политического урегулирования в Чечне. Но в обстановке беззакония и безнаказанности местное население не сможет найти свое место в Российской Федерации.
Аарон Родес надеется, что отчет Международной Хельсинской Федерации позволит Совету Европы выработать более четкую позицию по чеченской проблеме. Отчет содержит многочисленные свидетельства о незаконных задержаниях и пытках в Чечне. Вот одно из таких свидетельств. Житель Чечни рассказывает о том, что с ним произошло в 2004 году, после того, как его похитили люди в российской военной форме.
Эти ямы в земле были глубиной в 8-10 метров. Туда были сброшены веревочные лестницы, и каждые 10-15 минут они вытаскивали меня оттуда, чтобы допрашивать и пытать. Первый раз они бросили меня в эту яму с завязанными глазами. Они сказали, что если я попытаюсь развязать глаза, они бросят в яму гранату. Последний раз меня бросили туда без повязки, и я увидел там нацарапанные имена мужчин и женщин, которых держали здесь до меня.
Свидетельство жителя Чечни, которого два года назад незаконно удерживали и пытали на территории республики. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 17 мая. Сегодня в Каннах премьера фильма Рона Ховарда «Код да Винчи» открывается 59-й международный кинофестиваль. В его официальной программе нет фильмов из России. Среди фаворитов лента испанского режиссера Педро Альмодовара «Возвращение», итальянца Нанни Моретти «Кайман» и американки Софии Копполы «Мария Антуанетта». О программе Каннского кинофестиваля я беседовал с кинокритиком Андреем Плаховым.
Это очень трудно говорить, пока не видел фильмов. Имена это, конечно, здорово, но иногда имена разочаровывают, когда соприкасаешься больше с конкретными картинами. Тем не менее, конечно, все эти три названных вами режиссера, безусловно, среди фаворитов Каннского фестиваля. Я бы добавил к ним еще Кена Лоуча, известного британского режиссера с его новой картиной, и финского режиссера Аки Каврисмяки, который представит здесь заключительную часть своей финской трилогии под названием «Огни городских окраин». Вот этот круг имен, мне кажется, и будет в итоге рассматриваться в качестве основных претендентов на «Золотую пальмовую ветвь».
Можно что-то конкретнее сказать о фильме Альвадовара? Речь идет о картине под названием «Вольвер», «Возвращение» или «Желание вернуться», или «Просто вернуться». В главной роли там голливудская звезда Пенелопа Круз.
Пенелопа Круз, хотя действительно голливудская звезда, но начинала в Испании свою карьеру, и в частности снималась в фильмах Альмодовара, в фильме «Все моей матери». В сущности, это испанская актриса. И Альмодовар всегда известен тем, что умеет как-то совершенно особенным, удивительным образом показать женщин, женские образы. Его знаменитая картина «Женщина на грани нервного срыва», тут же великий фильм «Все моей матери», фильм «Возвращение», в котором тоже в центре женские образы. Наверняка будет очень интересно. «Возвращение» — это название танго. В фильме будет также много мотивов, связанных с танго.
Альмодовар получал уже «Пальмовую ветвь» в Каннах, как раз за фильм «Все моей матери». Нанни Моретти, итальянец, тоже хорошо известен. По-моему, в 2001 году «Комната сына» его фильм получила первую премию. Но София Коппола известна прежде всего как дочь знаменитого режиссера Фрэнсиса Форда Копполы. В какой степени вот великие имена или призы, завоеванные прежде режиссерами, играют роль на таких фестивалях, как Каннский?
Ну, иногда эти призы играют как раз обратную роль. Если, предположим, Нанни Моретти уже получал «Золотую пальмовую ветвь», то это своего рода такой аргумент против того, чтобы ему дать вторую. Хотя, конечно, бывали исключения. В частности, такое исключение произошло в прошлом году, когда братья Дардены за фильм «Дитя» получили «Золотую пальмовую ветвь», несмотря на то, что такую же пальмовую ветвь они завоевали всего несколько лет назад в Канне за картину «Розет». Нанни Моретти, безусловно, режиссер очень интересный, вообще один из фаворитов Каннского фестиваля. Он, кроме того, он представил острополитическую картину, своего рода сатиру на Берлускони. В то же время Альмодовар, который, он ведь не получил «Золотую пальмовую ветвь», в том-то и дело. Он вообще не очень любит выставлять свои картины в конкурсе. Даже удивительно, что согласился на этот раз. По-моему, недавно говорил, что никогда не отдаст свой фильм в конкурс Каннского фестиваля. Это произошло после того, как фильм «Все о моей матери» считался безусловным фаворитом фестиваля, и, тем не менее, жюри под председательством Дэвида Кроненберга отдало приз Розетти братьев Дарден, а Альмодовар получил только приз за режиссуру, что было явным понижением его статуса в этой ситуации. Так что здесь все непросто, и действительно только жюри под председательством на сей раз Вон Карвай, знаменитого китайского режиссера, произнес эту ситуацию.
А российского фильма опять нет в конкурсной программе в этом году снова. Я вот читал интервью с Михаилом Шутким, который говорит, что расстраиваться нечего, нужно, чтобы произошел какой-то качественный рывок для создания великих фильмов, и что вот внутренний кинорынок в России сформирован, и буквально в ближайшие годы следует ожидать появления каких-то шедевров.
Ну, в принципе, я согласен с Михаилом Шутким. Рынок российский, если не сформировался, то очень активно формируется на наших глазах внутренний рынок. Вопрос о внешнем, так сказать, имидже, международном имидже российского кино — это сложный вопрос, и нужно всегда помнить о том, что существует великая история российского и советского кино. Например, на официальном плакате, постере программы «Особый взгляд», это одна из главных престижных каннских программ, где, кстати, участвует русская картина «977», на этом постере изображен рисунок Эйзенштейна. И вообще рисунки Эйзенштейна, многие из которых носят эротический характер, будут развешаны по всему фестивальному дворцу. То есть для Запада, для Канна, Россия, российское кино — это прежде всего, конечно, Эйзенштейн, Тарковский, вот эти великие имена прошлого. И современных имен мало кто может сравниться с ними или занять вот ту уже несколько, довольно давно пустующую нишу. Но, тем не менее, надежда всегда остается. И действительно, если российское кино будет развиваться столь же интенсивно, как мы видим это сегодня, то мы не можем программировать появление шедевров, но, тем не менее, мы можем надеяться на них с полным основанием.
Говорил кинокритик Андрей Плахов. Он сегодня вечером отправляется на просмотр фильма Рона Ховарда «Кон да Винчи» на Каннском кинофестивале. И завтра, в четверг, 18 мая, мы продолжим разговор об этом фильме, который еще до выхода стал международной сенсацией. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 17 мая. Вот главные темы второй половины часа. В Москве и Петербурге почтили память Галины Старовойтовой в день ее 60-летия. Чем закончится судебный процесс по делу об убийстве депутата? Результаты работы Росприроднадзора. Как борются с незаконной застройкой? Арсенал и Бавария играют в финале Лиги чемпионов. Какого футбола ждать от этого матча? Программу продолжим после заголовков новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Главные новости коротко. Совет Европы резко осудил теракт в Ингушетии, жертвами которого сегодня стали 7 человек, в том числе заместитель главы МВД Джабраил Костоев. В Курчилоевском районе Чечни обстреляна военная автоколонна. 5 военнослужащих убиты и еще 6 получили ранения. Европейский парламент считает, что руководство ЕС использует двойные стандарты в вопросе о правах человека. В докладе Европарламента говорится, что ЕС явно игнорирует нарушения прав человека в таких странах, как Россия или Китай. Суд в Москве санкционировал арест 4 лимоновцев. Речь идет о руководителе московского отделения НБП, его заместителе и 2 активистах. Совещание 5 стран, постоянных членов Совета безопасности ООН и Германии по иранской проблеме отложено. Совещание намечалось провести 19 мая в Лондоне. Новая дата пока неизвестна. Во Франции нижняя палата парламента поддержала законопроект, ужесточающий условия приема иммигрантов. В Ватикане в четверг ожидается встреча папы римского Бенедикта XVI с главой отдела внешних связей Московской патриархии митрополитом Кириллом. В Италии приведен к присяге новый премьер-министр Романо Проди. За несколько часов до этого Проди обнародовал состав своего кабинета. Парламент Хакасии отклонил просьбу спикера Совета Федерации Сергея Миронова о прекращении полномочий сенатора Аркадия Саркисяна. Госдума России приняла в первом чтении законопроект, препятствующий переходам депутатов из одной фракции в другую. Проект предложен «Единой России» и ЛДПР. В Вене одна из улиц будет названа именем Симона Визенталя, знаменитого охотника за нацистами. Визенталь прожил после войны всю жизнь в Вене, где и скончался в прошлом году. Экс-битл Пол Маккартни расходится со своей супругой Хезер Миллс после 4 лет брака. Голливудская звезда Николь Кидман обручилась с исполнителем музыки кантри Кидом Урбаном.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня среда, 17 мая. В Петербурге прошли мероприятия, посвященные памяти Галины Старовойтовой. В этот день ей исполнилось бы 60 лет. Друзья и близкие собрались на Никольском кладбище на могиле Старовойтовой. В центре города открывается памятный знак, установленный в сквере, который с сегодняшнего дня носит ее имя. Депутат Государственной Думы, лидер партии «Демократическая Россия» Галина Старовойтова была убита в ноябре 1998 года в подъезде своего дома в Петербурге. Рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Петербурге Дмитрий Казнин.
Накануне 60-летия Галины Старовойтовой в Петербургском городском суде началось судебное следствие по делу, которое журналисты окрестили «Дело Старовойтовой-2». Находящиеся на скамье подсудимых Павел Стихновский и Вячеслав Лилямин обвиняются в пособничестве убийству и незаконном приобретении и хранении оружия. По мнению стороны обвинения, оба подсудимых помогали террористической группе во главе с Юрием Колчиным готовить убийство Галины Старовойтовой. Защита подсудимых считает, что до сих пор не выяснены причины, по которым была убита депутат Госдумы, а версия о политическом характере преступления не доказано. Приговор, который вынес городской суд Петербурга в июне 2005 года и, по сути, положивший конец громкому делу Старовойтовой, стал неожиданным для всех. Юрий Колчин, признанный организатором преступления, совершенного группой лиц с целью прекращения политической деятельности Галины Старовойтовой, был признан виновным и осужден на 20 лет лишения свободы. Еще один член группы, Виталий Акишин, непосредственный исполнитель, получил 23 года, а четверо остальных подсудимых были отпущены в зале суда. Еще трое человек, которых следствие считает причастными к делу, скрываются. Неизвестно и имя заказчика преступления. О роли политической воли в раскрытии подобных преступлений говорит эксперт гуманитарно-политологического центра «Стратегия» и московской хельсинской группы Антуан Аракелян.
В части раскрытия могут в лучшем случае, как в случае с Галиной Васильевной, узнать исполнителей. Но организаторов нету речи. А вот, скажем, Николай Михайлович Гиренко ведь до сих пор 2 года даже исполнителей не может найти, просто потому что нет на это воли, так сказать, нету такой задачи. Тимур Кочерава, то есть нету на это задачи у власти.
Галина Старовойтова, депутат Государственной Думы, член российского отделения Хельсинской группы, лидер партии «Демократическая Россия», была также и специалистом в этносоциальных процессах. Много сделала для решения карабахского конфликта. Сегодня, в день 60-летия Галины Старовойтовой, на Никольском кладбище собираются ее родные и близкие. На углу Суворовского проспекта и улицы Моисеенко будет открыт сквер ее имени и памятный знак, говорит сестра Галины Старовойтовой Ольга.
Это дело
не столько важно для семьи, как для города. Я очень благодарна людям, которые выступили с этой инициативой. Это деятели культуры, писатели. Это просто дело последних лет моей жизни. Хотя я занимаюсь и судом, и следствием, и все. Но когда есть вот такой результат, как памятный знак, то и усталость пройдет.
Также в Петербурге проходит конкурс молодых ученых имени Галины Старовойтовой.
Тема конкурса «Петербург. Социальный рельеф и культурный ландшафт». Имелась в виду, конечно, острая проблема мигрантофобии, есть ли у нас миграционная политика и социальные вопросы.
Галину Старовойтову многие называют чистым политиком, романтиком. Бывший депутат Петербургского законодательного собрания, правозащитник Леонид Романков считает, что сегодня время таких политиков прошло.
Она была политиком выдающимся, и сейчас говорят, что это было время романтиков, люди, которые пришли тогда на романтической волне, и в этом есть некоторый такой чуть-чуть пренебрежительный оттенок. Но я бы сказал немножко по-другому. Есть противостояние романтиков и прагматиков. Романтик говорит, что я могу дать стране на этой должности. А прагматик говорит, что может дать страна мне на этой должности. И вот в этом смысле то поколение, которое пришло на волне перестройки, оно было чистыми политиками, в смысле политика с чистыми руками, люди, которые пришли отдать себя ради блага других людей, а не взять себе от должности всего прочего. Она не была обычным человеком в таком понимании. Это был человек, так сказать, штучного производства, элитный человек по таланту. Но в общении она была действительно демократична, проста, мила, я бы даже сказал, и масса воспоминаний, оставленных многими людьми. Сейчас выходят различного рода публикации. Везде говорится, что с ней было очень легко общаться, в ней не было ни капли, так сказать, чванства, самодовольства или вот такого, знаете, как партийной бонзы. Да? Вот она была в этом смысле действительно человеком очень доброжелательным, открытым и очень приятным.
Говорил Леонид Романков.
Материал подготовил корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Дмитрий Казнин.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. О несостоявшемся юбилее Галины Старовойтовой говорим со Львом Пономаревым, соучредителем движения «Демократическая Россия». Ждем ваших вопросов с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
А сейчас в эфире «Свобода», программа «Время свободы», итоговый выпуск за среду, 17 мая. Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Олег Митваль заявляет, что снос домов, построенных в природоохранных зонах, будет продолжен. Митваль сообщил, что на днях получено судебное решение на снос первого дома в поселке Речник, который расположен в Серебряном Бору. А в первых числах июня судебные приставы разберутся с последними домами в поселке Екатерининские Валы в Подмосковье. Заместитель главы Росприроднадзора добавляет, что этим летом особое внимание будет уделено постройкам, незаконно возведенным в лесах Московской области. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Заместитель главы Росприроднадзора Олег Митваль говорит, что после реформ ведомству, которое он представляет, стало труднее следить за соблюдением закона в сфере природопользования. Больше всего российским лесам и водоемам, заявил Митваль, достается от российских же чиновников.
1 января 2005 года в Росприроднадзоре были переданы функции государственной лесной охраны, но при этом не передали ни численность, ни средства. Соответственно, всей инспекторской деятельностью занималось около 600 инспекторов по всей территории России. Для примера, в Московской области до 1 января 2005 года лесами занимались более 1500 инспекторов. После 1 января начало заниматься 6. Результатом этого явилось то, что мы с вами, например, имеем. Решили в Тверской области пересчитать федеральные леса, находящиеся на землях сельхозназначения. В результате только одного вот такого пересчета у государства пропало 46 тысяч гектаров. Пишем письмо в прокуратуру. Сейчас прокуратура активно работает. Проблема, знаете, в чем? В том, что часть этих гектаров уже продали. Дальше. Значит, на территории Тверской области находится более 1000 незаконных лесорубок. Как местные власти не могут разглядеть 1000 незаконных лесорубок, которые уже несколько лет там функционируют? Только по отпуску древесины, я думаю, это около 60-80 миллионов долларов только по Тверской области.
А в Нижнем Новгороде, рассказал Олег Митваль, произошел вовсе невероятный случай.
Мэр Нижнего Новгорода подал в суд на Российскую Федерацию с требованием лишить права собственности Российскую Федерацию на 20 тысяч гектар леса. Вы себе представляете? Судья первой инстанции, у нее, на счастье, рука не поднялась на Российскую Федерацию. И отказал ему в иск. А вот зато судья надзорной инстанции решил, что Российской Федерации не нужно это дело и выпустил совершенно удивительный документ. Аннулировать право Российской Федерации на 20 тысяч гектар лесного фонда, особо охраняем лес «Зеленый городок», и указал земельному кадастру оформить на нового собственника, мэрию Нижнего Новгорода, с целью дальнейшего дачного строительства.
Благодаря незаконной помощи чиновников улучшают свои жилищные условия и рядовые граждане. Им, говорит Олег Митваль, мы пытаемся объяснить на ментальном уровне, что договор с чиновником не отменяет закона. Часть граждан пока продолжает сопротивляться.
В Серебряном есть просто незаконно возведенный поселок Речник. Там под 350 домов. Вот я тут иск принес очень смешной. Я, так сказать, решил воспользоваться случаем, может быть, попрощаться, потому что генеральный директор поселка Речник попросил генерального прокурора Российской Федерации все-таки, наконец, меня арестовать. Что, 10 октября 2005 года в средствах массовой информации получал заявление замквартиры Роспотребнадзора Олега Львовича Митра о намерении путем подъема уровня Москвы-реки якобы в целях очистки русла реки смыть поселок Речник. Смысл такой, что он все-таки считает, что это фактически угроза теракта. Ну и, соответственно, меня как террорист, дело крутится. Я иду сейчас, видимо, подозреваемым в этом терроризме. Он даже четко пишет, на каком основании все дома там стоят. Все дома, вот эти 500 штук, были построены согласно закону Российской Федерации о садоводческих и дачных огородных объединениях граждан, по которому каждому предоставлено право на возведение садового дома. Если кто-то еще не воспользовался, можно не терять время на пресс-конференции.
В качестве примера, где с нарушителями разговор короткий, замглавы Росприроднадзора привел Францию и рассказал, как расправляются местные власти с незаконно построенными виллами российских олигархов.
Местный французский суд выносит решение о сносе неправильно возведенного дома за несколько миллионов долларов. И первой инстанции через месяц приставы исполняют, и наш олигарх, так сказать, российского происхождения, платит 30 тысяч евро. Никакие митинги, манифестации, плакаты, так сказать, судья цунами 20 века, он не рисует.
Несмотря на громкие заявления Олега Митваля, многие специалисты критически оценивают работу Росприроднадзора. У микрофона обозреватель Радио Свобода Марина Катес.
Олег Митваль выглядит человеком достаточно искренним, но не стоит забывать, что он является всего лишь заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. А потому борьба этого чиновника с захватом земли в водоохранных зонах под строительство особняков не может быть не согласована с руководством самого Росприроднадзора. Да и, несмотря на все угрозы господина Митваля, ни один загородный дом пока не снесен. Все разрушительные последствия ограничились уничтожением небольшой бани. При этом десятки особняков продолжают украшать собой берега Истринского водохранилища. Отсюда следует вывод. Все происходящее не более чем имитация бурной деятельности по борьбе с незаконным захватом земли в водоохранных зонах. Просто чтобы у населения, недовольного таким положением вещей, создать ощущение, что есть ведомство, которое борется за исполнение законов.
Олег Митваль признает, что одна из самых больших проблем для его ведомства – районы, где земля очень дорогая, к примеру, знаменитая Московская Рублевка. Но с незаконным строительством в Росприроднадзоре будут бороться, пообещал Митваль, и все возведенное не по закону рано или поздно пойдет под снос. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это французский мультиинструменталист Мишель Порталь, который концертом в Олимпе отмечает 50-летие своей уникальной творческой деятельности. А сейчас о другой актуальной теме дня. Сегодня завершается очередная Лига чемпионов по футболу финальным матчем лондонского «Арсенала» и «Барселоны» в Париже. О связанных с этой встречей ожиданиях Великобритании и Испании рассказывают корреспонденты «Радио Свобода» в Лондоне и Мадриде Наталья Голицына и Виктор Черецкий.
Испания переживает подлинную футбольную эйфорию. Накануне встречи с «Арсеналом» никто не сомневается в победе. Например, информационные программы национального радио начинаются каждый раз с победного марша, на фоне которого звучат крики болельщиков «Барса – чемпион». Пресса тоже поспешила опубликовать восторженные прогнозы. Она не жалеет эпитетов и не сомневается, что обладатель всех футбольных наград, великий Роналдиньо, в Париже покажет свой лучший футбол, и что тренер-самородок Франк Райхард разработал для матча победную тактику. Чтобы поддержать свою команду, во Францию отправились 20 тысяч болельщиков Барселоны в футболках с символикой команды, с шарфами и знаменами. Толпы восторженных болельщиков, уверенных в победе любимой команды, можно увидеть на улицах Барселоны. Отправился в столицу Франции, чтобы поболеть за Барсу, король Испании Хуан Карлос и премьер-министр Родригес Сапатеро, известный своей приверженностью к каталонскому клубу. Ну а для каталонских националистов нынешний матч – это еще и возможность заявить о себе в Европе. Это прекрасный повод, чтобы продемонстрировать европейцам наши спортивные традиции, отмечает выходящий в Барселоне газета «Периодику». «Мы не имеем права проиграть. Мы непременно выиграем», заключает газета. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
На «Арсенал» перед важнейшим матчем в его истории оказывалось мощное давление со стороны британских масс-медиа и болельщиков. Все наперебой прочили ему победу. В этом хоре самым трезвым и хладнокровным остается голос главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера, считающего фаворитом матча «Барселону». «Самый большой враг спортсмена, — говорит он, — это уверенность. Барселона очень хорошая команда, однако, играя в полную силу, мы можем у нее выиграть». Любопытно, что большинство английских болельщиков на интернетных сайтах предсказывают победу «Арсенала» с минимальным счетом, чаще всего 2-1 или 1-0. А бывший капитан «Арсенала» Тони Адамс считает обе команды равными и не может отдать предпочтение ни одной из них. Газета «Гардиан» цитирует Арсена Венгера, заметившего, что ранний гол может испортить матч, который он хотел бы превратить в увлекательное зрелище. По его мнению, чем позднее будет открыт счет, тем выгоднее это будет для его команды. Комментаторы отмечают неблагоприятное психологическое влияние, которое оказывает на команду «Арсенала» неопределенность дальнейшей судьбы Тьерри Анри, чей контракт кончается в конце года, а он все еще не определился, останется ли в «Арсенале». Наталья Голицына для «Радио Свобода». Лондон.
О разнице и сходстве стилей игры «Арсенала» и «Барселоны» я беседовал со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Олегом Винокуровым.
Главное сходство в том, что они представляют самые интересные, на мой взгляд, европейские чемпионаты, потому что, наблюдая за матчами внутренних первенств Англии и Испании, я вот пришел к такому выводу. Эти два первенства наиболее интересны в Европе, и поэтому, наверное, не случайно, что и в финале Кубка УЕФА, и в финале Лиги чемпионов встретились именно представители Англии и Испании. Многим, наверное, противостояние Барселоны и Арсенала представляется как противостояние мощной безудержной атаки и столь же мощной крепкой обороны, потому что Арсенал на стадии вот стыковых матчей, начиная с 1/8 финала, вообще в 6 играх ни одного гола не пропустил. Барселона, напротив, очень результативная команда. С точки зрения вот организации игры эти две команды многим представляются противоположностями. Хотя нельзя говорить о том, что у Арсенала слабое нападение, если в команде играет такой мастер, как Тьерри Анри.
Довольно много разговоров о том, кто сильнее как нападающий, Тьерри Анри или Рональдиньо, выступающий за Барселону. Отмечают разные стили игры этих нападающих. И недавно я видел интервью с Арсеном Венгером, который говорил о том, что он предпочитает все-таки Анри в силу того, что тот умеет атаковать как бы со второго темпа, неожиданно в последний момент там одним касанием отправлять мяч в ворота.
Это бесспорно два выдающихся мастера. Может быть, Рональдиньо все-таки более независим, что ли, в том плане, что он больше может в созидании участвовать. Анри все-таки скорее мастер завершения атак. А Рональдиньо может все, может не только завершать, может и создавать, и в одиночку. Анри, конечно, думаю, более командный, что ли, игрок. Он больше зависит от организации игры. А Барселона вообще это как бы такое созвездие свободных художников, что ли. Что, естественно, не говорит о том, что игра Барселоны не организована. Нет, она еще как организована. Именно таким образом, чтобы все футболисты, вот эти вольные, свободные художники, и Деку, и Рональдиньо, другие, Жули, чтобы они все могли свои лучшие качества проявить, для этого требуется очень четкая организация.
В какой степени это зависит от характера тренеров? Известно, что Арсен Венгер довольно давно работает с Арсеналом, а у Барселоны, напротив, тренер молодой, это Франк Райкард, который в недавнем прошлом сам блестяще играл за сборную Голландии, за Аякс. Что можно сказать о творческом стиле, скажем, Райкарда?
Он произвел на всех очень приятное впечатление, будучи тренером сборной Нидерландов на чемпионате Европы 2000 года. Закончился этот турнир для одной из хозяйки первенства, конечно, неудачно. Все рассчитывали на большее, чем выбывание от Италии по пенальти. Но вот сама игра, особенно помню тогда в четвертьфинале, просто всех феерическая игра поразила со сборной Югославии. 6-1 тогда выиграли голландцы и показали просто феноменальную игру, такую как-то в старом стиле, тогда все сразу сравнивали организацию как 4-2-4, вот знаменитую бразильскую систему, поразившую всех еще в далеком 58-м году. И вот тогда уже было ясно, хотя Рейкард сразу же после поражения от Италии по пенальти в полуфинале подал в отставку прямо на послематчевой пресс-конференции, но всем было ясно, что этот тренер с огромным потенциалом. И вот то, как он действительно довольно быстро разобрался, но мы знаем, что Барселона-то издавна имеет такие голландские, что ли, корни. Там много было голландских тренеров, и Йохан Круйф, и Луис ван Гаал. Ну, понятно, что, наверное, Рейкарду было легче, что ли, адаптироваться. Построил он игру, конечно, великолепно. Что касается Арсена Венгера, то действительно, он долго шел к этому успеху, к европейскому именно успеху, потому что Арсенал периодами был просто бесподобен на внутренней арене, равных ему не было, устанавливал бесконечные рекорды там по беспроигрышным сериям, но в Европе ничего добиться существенного не мог. Мне казалось, что за последние годы это такая наиболее бледная, что ли, команда Арсенала, и, кстати, выступление во внутреннем чемпионате это подтверждает. А вот в Европе, наоборот, вот такой какой-то парадокс. Видимо, вот Венгер нашел что-то такое уже после 7, что ли, лет работы в клубе, вот нашел какой-то рецепт, как именно добиваться успеха в Европе. И это, конечно, тоже ему в заслугу надо отнести.
Об участниках матча, финального матча Лиги Чемпионов говорил спортивный обозреватель Радио Свободы Олег Винокуров. Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. Правительство России в конце недели завершит прием заявок на конкурс инфраструктурных проектов, которые будут финансироваться из Государственного инвестиционного фонда. По расчетам чиновников, таких предложений будет не меньше 15. Однако, как предполагают комментаторы московских газет, 17 мая только треть из них получит одобрение властей. У микрофона экономический обозреватель «Свободы» Иван Трифонов.
Министр экономического развития и торговли Герман Греф сообщил во вторник, что его министерство и Министерство финансов согласовали методику расчета показателей и применения критериев эффективности инвестиционных проектов, которые могут претендовать на финансирование из государственных средств. Газета «Коммерсант» цитирует министра. Прежде всего, они должны соответствовать приоритетам правительства, касающихся здравоохранения, образования, повышения доступных социальных услуг, уровня экологической безопасности, а также эффективности развития научно-экономических предприятий в регионах страны. При этом, по словам Германа Грефа, государственные средства могут инвестироваться только в создание инфраструктуры. На участие в коммерческих проектах государство тратить свои средства не намерено. По оценке Министерства экономического развития, которую приводит газета «Время новостей», на участие в конкурсе на получение денег из инвестиционного фонда, объем которого в будущем году составит около 70 миллиардов рублей, главы российских регионов могут представить не менее 15 заявок. Причем его специалистов абсолютно не смущает тот факт, что до 20 мая, то есть до окончания срока их подачи, осталось всего 3 дня. А официально в министерство поступила всего лишь одна заявка от Красноярского края. Его власти предлагают профинансировать из средств инвестиционного фонда проект по развитию Нижнего Приангарья. Ведомости пишут, что он предполагает строительство автомобильной и железной дорог, а также моста через Ангару, застройку Богучанской гидроэлектростанции, сооружение в регионе линии электропередач, алюминиевого завода и целлюлозно-бумажного комбината. В проекте намерены участвовать компания «Русский алюминий», подразделение РАО ЕС России, а также государственный Внешэкономбанк вместе с консорциумом других частных инвесторов. Уже подсчитано, что инвестиции государства в развитие Нижнего Приангарья составят 34 миллиарда рублей. Еще 5 миллиардов добавят негосударственные компании. Как ожидает Министерство экономического развития и торговли, основная масса заявок от региональных властей будет подана в последние дни. При этом газета «Время новостей» ссылается на представителя Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами Максима Быстрова. Он говорит, что целый ряд проектов, нуждающихся в государственных инвестициях, готов в Министерстве транспорта. В частности, это строительство скоростной автомагистрали Москва-Санкт-Петербург, сооружение опять же в Петербурге платной скоростной автодороги западный скоростной диаметр, а также расширение и модернизация морского торгового порта в Усть-Луге Ленинградской области. Правительство планирует назвать победившие проекты до середины июня. Однако уже сейчас власти уверяют, что инвестиционные конкурсы в будущем станут фактически непрерывными и не будут зависеть от результатов бюджетного года. Более того, Министерство экономического развития и торговли намерено настаивать на существенном увеличении объема инвестиционного фонда в 2007 и 2008 годах. Иван Трефилов, Радио «Свобода», Москва.
Человек дня Радио Свободы, 17 мая, французский мультиинструменталист Мишель Порталь. Сегодня в престижном парижском зале «Олимпия» дает концерт в связи с 50-летием своей творческой деятельности. Мишелю Порталю 70 лет, он родился в Байоне, с ранней юности играл эстрадную музыку на танцах, затем получил классическое музыкальное образование, окончил консерваторию в Биарице. Играет музыку самых разных стилей, и джаз, и классику, и фолк на кларнете, саксофоне, банданионе, множестве малоизвестных инструментов. Аккомпанировал Эдит Пиаф и другим прославленным исполнителем, написал музыку к 150 фильмам. Лауреат многочисленных профессиональных наград в области классической и эстрадной музыки, а также трех премий «Сезар». О человеке дня Радио Свободы говорит парижский корреспондент нашего радио Дмитрий Савицкий.
Порталь – кларнетист и саксофонист. Он также играет на банданеоне, этой аргентинской разновидности аккордеона, по сути дела, как говорят сами жители Буэнос-Айреса, душе танго. Он играет также и на тараготе, разновидности кларнета, который был изобретен в 19 веке. Музыкант вне ярлыков и классификаций, Мишель Порталь – уроженец Байоны. Он начинал подростком как музыкант-любитель, играя с друзьями днем трио Брамса, а вечером эстрадную музыку на танцах. В 15 лет он уже зарабатывал на жизнь музыкой, но одного таланта было мало. Мишель Порталь поступил в консерваторию Биарица, затем учился в Бордо, где получил свою первую премию за исполнение произведений Белла Бартока. После Биарица и Бордо пришел черед Парижа. Кларнет, говорит он, инструмент, позволяющий играть и популярную музыку, и классику. Мишель Порталь не выносил и не выносит однообразие концертной деятельности. Его приводила в ужас идея каждый вечер играть на сцене одни и те же 16 нот аккомпанемента или же одно и то же соло во время 7 сезонных оперных спектаклей «Ромо». К тому же, по его словам, его всегда потрясала отчужденность музыкантов классической сцены, которые, как только закрывался занавес, исчезали, часто не попрощавшись, и он, несомненно, предпочитал джазменов, которые, отыграв последний сет, отправлялись в ресторан или бар, стараясь дотянуть до рассвета, продлить это ощущение братства в музыке, родства талантов. Не мудрено, Мишель Порталь, лауреат многих премий классической музыки, так часто исполняет музыку чисто джазовую, позволяющую ему импровизировать, дающую ему возможность играть на джем-сэшн и встречать рассвет с Мино Чинелло, Марсиалом Салалом или Джеком Деджанетом в Миннеаполисе или Ницце в заговорщицком тепле музыкального братства. Добавлю, что Порталь-кларнетист стал лауреатом конкурсов Женевы и Будапешта, престижных международных премий за исполнение произведений Моцарта, Брамса, Шумана и Берга, но он же вместе с Франсуа Тюке, Бернаром Вите и Саней Морей стал отцом французского фри-джаза. Мишель Порталь входит в тройку знаменитых композиторов, пишущих для кино. Он написал музыку для 150 фильмов. Его коллеги в этом жанре и в этом объеме – Нина Ротта и Лала Шифрин. В 90-х годах Мишель Порталь получил 3 премии «Сезар» за лучшую музыку к фильмам «Возвращение Мартана Гера», «Всадники грозы» и «Поле чести» и за лучшую музыку к телефильмам, премию «Сет Дор». Празднует 50-летие своей творческой деятельности Мишель Порталь сегодня в престижном парижском концертном зале «Олимпия», куда он пригласил, по его словам, всех друзей, игравших с ним и басскую музыку, и классику, и фри-джаз, и свинговые стандарты.
О человеке дня Радио Свободы говорил парижский корреспондент нашего радио Дмитрий Савицкий. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 17 мая. Над выпуском работали продюсеры Оксана Крутоверцева, Ирина Ширяева, автор и ведущий выпуск Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне свободы и сейчас, после новостей в нашем эфире программа «Герои времени» к 90-летию Алексея Моресьева. Не пропустите. Всего доброго.
Чавес ответил так: «Пусть Бог простит тех, кто считает меня сумасшедшим».
И возле ворот здания российского дипломатического представительства съели этот торт.
Борьба за демократию никогда не кончится.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Даже министр финансов не знает, что творится в теневом бюджете Лукашенко.
Вертолет такую погоду ни за что не будет летать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.